Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» телеканал RTVI. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И сразу же вам сейчас расскажу о теперь уже многочисленных каналах, по которым мы с вами, уважаемая аудитория, можем связываться. Ну, во-первых, это уже известный вам номер, +7 985 970 45 45, это для смс-ок. Затем на сайте радиостанции «Эхо Москвы» идет веб-трансляция, и сейчас вы, кто включит сайт и нажмет на соответствующую кнопочку, увидите нашего гостя. Я его, безусловно, еще через несколько минут назову, кто же у нас сегодня в гостях. Затем у нас работает сетевизор. Это что-то такое новое. Знаю, что стоят 4 камеры у нас здесь в студии, и нажав тоже на определенную кнопочку, найдя, в общем, в интернете, можно видеть это в таком более объемном изображении, чем просто в веб-трансляции. Ну и понятно, что если уж говорить о видеоизображении, то телезрители телеканала RTVI это, как всегда, разумеется, могут видеть. Вот такие у нас теперь возможности.
Интересно будет изучить опыт этой студии по сетевизору, потому что мы начали у себя в Центральной избирательной комиссии веб-трансляцию, 6 камер, но, кажется, объем не передают они.
А здесь сразу 4 экрана, и все 4 камеры все это показывают. Но по вступлению в нашу программу нашего гостя, я думаю, что все уже догадались, кто это. Собственно говоря, из анонсов было ясно. Владимир Евгеньевич Чуров, председатель Центральной избирательной комиссии. Владимир Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Не первый раз вы у нас в гостях. Я имею в виду, у нас не на радиостанции «Эхо Москвы», а именно в программе «Цена победы».
По-моему, это третья передача.
По-моему, тоже третья. Я помню, говорили о «Ладоге», говорили о каких-то там всяких...
О подводных лодках на «Ладоге» мы говорили.
И, знаете, первый вопрос я вам задам, наверное, неожиданный. Нет, во-первых, мы должны еще сказать сегодняшнюю тему нашей беседы. Как ее определил сам наш гость Владимир Евгеньевич Чуров, это тайны гидрографии.
И мы должны определить, что, чем занимается гидрография.
Это безусловно, мы с этого и начнем. Но перед тем, как мы перейдем к непосредственно к гидрографии, у меня к вам личный вопрос есть.
Пожалуйста.
Ну, мы вас, естественно, представляем по вашей основной должности, если хотите, да, это глава Центра избиркома, но мы же о выборах не будем говорить, я надеюсь, сегодня. Что вообще вот вас подвигло и до сих пор заставляет вот заниматься историей войны? Я знаю, что вы большой любитель вообще истории, и в частности военной истории. Я знаю, могу, наверное, признаться в этом аудитории, и это не секрет, что вы коллекционер, что вы очень много занимаетесь военной техникой.
Но коллекционирую фотографии.
Да, слава богу, не танки, не артиллерии. Да.
Это слишком дорого, да, и места нет.
Но я знаю, что из всех ваших поездок вы приезжаете с вашими с лично сделанными фотографиями той военной техники, которую вы видите, в том числе и за рубежом. Да? Что это просто вот такой интерес... Откуда, короче говоря, вот это любопытство?
Ну, я думаю, интерес? Что это компенсация того, что я сам не стал военным.
А хотелось?
Конечно, хотелось и очень хотелось стать военным моряком. И вот чем глубже я изучаю историю своей семьи, тем все больше и больше нахожу военных и практически не нахожу...
Председатель Центра избирательных.
Штатских. Я сейчас уже... дошел и до уровня войны 12-го года и зарубежного похода 13-го, 14-го, 15-го годов. Тоже обнаружил там предков, воевавших
против Наполеона. И тоже до Парижа дошли?
Да, да. Не просто дошли, а вот один из предков, тогда майор Балбеков Алексей Александрович, был ранен при Ла-Рутьере. За отличие получил подполковника и в командование получил полк, в котором он и воевал. Это Белостокский пехотный полк, коим и прокомандовал аж до 1829 года. Потом получил уже генеральское звание и стал командиром бригады. Так что есть у меня и участники войны с Наполеоном.
То есть этот интерес, можно сказать, диктуется двумя обстоятельствами такими основными. Это, нереализованная
собственная мечта
и биография родственников, некая такая память о них.
Совершенно верно. И поэтому у меня главное в моей военно-исторической библиотеке и в архиве моем — это документы семейного архива, и часть этих документов посвящена деятельности гидрографов во время Великой Отечественной войны. И сегодня я принес и хочу три новеллы представить вам. Они объединены темой интересных кораблей, которые использовались в гидрографических исследованиях. Один из них более знаменит, причем по первому своему имени, когда он служил в германском флоте. Два других практически малоизвестны. Но гидрография – это исследование и описание морей, океанов, крупных озер, прежде всего в интересах военно-морского флота, в интересах навигации. То есть это изучение мелей, глубин, дна, течений,
метеорологических
особенностей.
Если география – это описание Земли, то гидрография –
это описание
водной
воды,
поверхности.
Воды, не поверхности, все, включая воды, и дно, и побережье. И вторая задача гидрографов – это оборудование навигационными знаками, маяками театра военных действий или акватории, и создание карт, руководств для плавания, создание технических средств навигации, то есть создание маяков, буев.
А можно ли сказать, что у гидрографов есть еще третья все-таки задача – это составление карт?
Да, конечно, я сказал. Создание карт и руководств для плавания. То есть то, что называется лоциями и так далее. Во время войны профессия военного гидрографа оказалась универсальной. Вот по историческим запискам и по данным, в войну гидрографы становились и штурманами, и разведчиками, и лоцманами. Они прокладывали ледовые дороги на Балтике, в Северных морях и на Ладоге, прокладывали трубопроводы и кабели по дну, скажем, известная серьезная потеря, понесенная гидрографами советскими, это именно при прокладке электрических кабелей для питания блокадного Ленинграда. Немецкие самолеты налетели, и погиб руководитель этих работ, гидрограф. Железные дороги прокладывали, высаживали десанты и становились даже летчиками. Например, известен случай в конце войны, когда гидрографы разработали методику обнаружения донных мин с воздуха. Ну, естественно, пользуясь тем, что на Балтике не очень большие глубины, и в хорошую погоду при наблюдении под определенным углом с воздуха можно действительно обнаружить крупные предметы, лежащие на дне.
А вообще гидрографическая служба в России, я думаю, что и в мире, она существует почти два века.
185 лет. По крайней мере, ведет свою историю с Петра Великого, как и многое в нашей стране.
По-моему, с 1727 года, если я не ошибаюсь.
Да, и, к сожалению, вот сейчас, мне кажется, что российское флотское начальство гидрографию держит не на первом месте. Я прекрасно знаю этот знаменитый особняк, кажется, на 10-й линии Васильевского острова, где традиционно располагалось Главное управление навигации и океанографии.
Но сейчас... Кстати говоря, извините, до революции 17-го года, по-моему, управление гидрографическое, там по-разному называлось всегда, вот эта вся служба гидрографическая, но она всегда располагалась в Питере в здании Адмиралтейства. А потом,
переехала уже при советской власти. А потом она переселилась вот в этот особняк, морской академии. Был построен.
И она до сих пор, собственно говоря,
там. Она там и до сих пор находится. Это чудесный особняк небольшой.
А почему все-таки вот такая связь, если хотите, с Балтикой? Все-таки вся Россия окружена морями.
Но мне больше известна история балтийская.
Да, но это, с одной стороны, это понятно, с другой стороны, как я понимаю, и сама служба там расположена. И я так думаю, что и во время войны, наверное, наибольшее применение она имела именно на Балтике.
Да, да, на Балтике и...
На Балтике, в широком смысле этого слова, там, да, включая Ладогу, да?
Включая Ладожскую военную флотилию, uh-huh, которая организационно входила в краснознаменный Балтийский флот. Это была не отдельная флотилия, а входившая. Поэтому я выбрал вот три корабля. Uh-huh. Одно из них изначально было эстонским, второе – финским. И третье – немецким.
То есть все три это трофейные.
Отчасти наши, ну, два точно трофеи, а эстонское судно было получено после присоединения Эстонии к Советскому Союзу. И, но начну я с финского трофея.
Ну, давайте.
С финского трофея. Причем до сих пор мне не удалось узнать, как он назывался у финнов. Это, и причем из всех кораблей, о которых я говорю, это самое старое. Оно было спущено на воду в 1900 году в Гельсингфорсе.
То есть, до Первой мировой войны.
Да, в Гельсингфорсе, в Хельсинки нынешнем, uh-huh, как лоцманское судно портовое. Всего водоизмещением 120 тонн, ну, это примерно средний рыболовецкий траулер черноморский.
Небольшое судно.
Вот такого замещения. Паровая машина, 175 лошадиных сил, команда гражданская из 7 человек, а по военному штату удваивалась команда 15 человек, и первыми это судно мобилизовали финны в 1939 году, стали использовать его во время Советско-финской войны как посыльное судно. Послали его поздней зимой 1939-1940 года в Тронгзунд, это ныне порт Высоцк, где этот кораблик благополучно и застрял во льдах, будучи обычным лоцманским судном по существу, и стал трофеем Красной Армии. Причем замечу, что ни в одной книге о трофейных судах и кораблях Советского флота корабль, получивший название «Сатурн» и превратившийся в гидрографическое судно, не упомянут.
А почему, Владимир Владимирович?
Не знаю. Может быть, это вот такое мое открытие. Потому что и в июле 41 года «Сатурн» был переведен на Ладогу и вошел в состав Ладожской военной флотилии, где, собственно говоря, и прослужил до 44 года, до завершения боевых действий на Ладоге. При этом проявил себя как универсальный корабль. Началась его служба с эвакуации 198-й и 142-й дивизий из района острова Кильпола, это северные Шхеры, за Приозерском. За
то есть гидрографические судна выполняли не только свои прямые, что
да, конечно. То есть они одновременно и проводили караваны судов с эвакуацией, и одновременно принимали на борт эвакуированных. И не только
вспомогательные функции. Такие,
да. И при этом разжились... Безоружное было судно гидрографическое, но довольно быстро разжились с четверенным пулеметом «Максим» для отражения воздушных атак. Ну, просто очень просто сделали. Без всякого официального оформления у той дивизии, которую эвакуировали, для защиты и выпросили счетверённую установку зенитную. Поставили, и дальше эта установка их спасла, потому что следующее им было задание участвовать в Шлиссельбургском десанте. Это знаменитый десант смертников. В сентябре, начале октября многочисленные попытки высадиться у Шлиссельбурга и прорвать блокаду, тогда еще только установившуюся. Из всех этих попыток более или менее успешной, как вы знаете, мы это обсуждали уже, была одна, когда высадили группу подготовленных разведчиков и ушла. А так были большие потери и в корабельном составе. И вот «Сатурн» спасла эта счетверенная установка «Максим», и расчетом руководил, между прочим, гидрограф лейтенант Чуров, то есть мой отец, сотрудник налета. 41-й год закончился для «Сатурна» неудачно. Когда немцы подходили к Волховстрою, это наступление на Тихвин, вся флотилия была спешно эвакуирована в Осиновец, на другой берег Ладожского озера, а уже был лед. Неразберихи На «Сатурне» оказалось мало угля, это пароход, это паровая машина. И в районе бухты Мория он был затерт льдами и затонул, ну, правда, на мелководье. Был поднят и введен в строй к навигации 1942 года, и на его счету несколько тысяч спасенных ленинградцев.
Его подняли еще во время войны?
Да, конечно. Очень много на мелководье подвели, причем поднимали довольно простым способом, подвели салазки, вытащили совсем на мелководье, залатали. И он вошел в строй, но в основном в 1942 году занимался гидрографическими работами и перевозил эвакуированных ленинградцев через Ладожское озеро из Осиновца в Кабону. В сентябре 1942 года, когда проводил гидрографические работы, то есть заправлял маслом и керосином буй светящейся банки, на банке, то есть на мели, подвергся нападению двух итальянских торпедных катеров и с помощью своих пулеметов от этих торпедных катеров отбился. Люди, откуда я все это знаю? У меня единственного имеется рукопись машиниста котельного отделения, а потом командира отделения котельных машинистов Николая Александровича Королькова. Вот эта рукопись «Путь Сатурна» – это единственное свидетельство, подробное.
Оно не издано.
Нет, оно, к сожалению, пока не издано, но в мою очередную книгу я, безусловно, его в полном объеме включу в качестве приложения.
А большой объем?
Это, между прочим, 27 страниц. 29 даже страниц. И здесь очень много фамилий людей. Два командира, три командира. Это первый командир был...
А какова судьба автора этих воспоминаний?
Он выжил. Несмотря на то, что судьба его военная была очень сложная. Вы перед передачей спрашивали, были ли у нас отечественные постройки специальные гидрографические,
да,
суда?
Да,
да, были. Это серия, как раз предвоенная серия 1937 года. На Адмиралтейском заводе построили три единицы типа «Норд». «Норд», «Вест» и «Зюит». И вот на новейшем гидрографическом судне «Вест» в 1941 году начинал свою службу котельный машинист Николай Александрович Корольков. Но, к сожалению, судьба этого «Веста» была печальна. Уже 27 июня, то есть на 6-й день войны, на магнитной мине у банки «Нордвяйн» на переходе из Сталина в Усть-Двинск, то есть в Ригу, он подорвался, и из 50 человек команды спаслось шестеро, в том числе и, к счастью, Николай Александрович Корольков. Интересно, что его мемуары заканчиваются как раз тем, что на «Сатурне» уже в 1945 году он снова пришел в Таллин и встал практически у той же стенки причальной, от которой отходил «Вест» в 1941 году погибший. Вот так судьба сложилась у этого человека. И он описывает очень трех командиров. Сначала был гражданский капитан на нем, Якименков. А затем туда назначили командиром лейтенанта Хачатура Николаевича Мамяна, гидрографа, папиного хорошего знакомого и друга. Мамян, кстати, тоже, Хачатур Николаевич, выжил в войну и служил затем после войны заместителем командира базы на Дальнем Востоке. А третьим командиром был тоже гидрограф Гречухин, старший лейтенант Гречухин. И здесь есть интересные эпизоды не только боевых действий, но и гражданской жизни, как их... Другой, хорошо мне, кстати, известный человек, Василий Очкасов, комендант в Новой Ладоге, ловил вышедших на берег краснофлотцев, одетых не по уставу, в расклешенных брюках и так далее, и так далее. Или есть интересный эпизод, когда однажды «Сатурн» пришвартовался у недалеко от ликероводочного завода. Или первый день пребывания в Хельсинки, уже в конце 1944 года, и как приходили финны торговали всякой мелочью, там, бумагой, пытались продавать, а у наших краснофлотцев не было ни единой финской марки. И вот это я, конечно, обнаружил. И как назывался «Сатурн» раньше?
Уфинов.
Да, Уфинов. И его дальнейшую судьбу. Но говорят, что он прослужил до конца 70-х годов. А-а-а. Крепкой постройки судна.
То есть с 900-го года?
Вот вообще гидрографические суда, они отличались всегда крепостью постройки. Они никогда не были скоростными. У них стремились сделать максимально большой радиус плавания, то есть дальность плавания большую, поэтому часто ставили паровые машины.
Устойчивость, наверное, очень
да.
важна.
Да, это должна быть хорошая мореходность, устойчивость к штормам. Угу. И поэтому следующий корабль, о котором я расскажу, он назывался... «Сын моря».
Угу. Владимир Владимирович, у вас еще два корабля, я понимаю, у нас сейчас будет небольшой перерыв, после чего мы тогда продолжим. А до перерыва я хочу вам задать такой более общий вопрос. В основном, вот эти гидрографические суда, вот эти корабли, их уже строят как гидрографические или потом переоборудуют в гидрографические?
И так, и так. И так, и так.
Ну, вот, скажем, вот вы говорили, что тут целая серия, там, Норд, Вест, Зюль.
Да, это были специальные постройки.
Это был специальный
Это было специальные постройки.
Тот же самый Сатурн был построен,
Сатурн был как лоцманское судно построено,
портовое. Да, а потом переоборудован под гидрографию.
Да, но лоцманские суда близки гидрографическим судам.
Близки, да.
И чаще всего, если переоборудуют, то переоборудуют рыболовецкие траулеры или китобойные суда. Почему? Потому что и для тех, и для других важен, не важна скорость, а важна мореходность и дальность плавания.
А в рамках, в организационном плане, вот в рамках флота, там, скажем, Балтийского, да, они не объединены в какое-то отдельное подразделение гидрографическое?
Они... Отдельный отряд гидрографических судов. Угу. И мы, когда будем говорить сейчас о третьем, о втором судне, угу. как раз это судно входило в отряд гидрографических судов и командовал этой специальной экспедицией, этим специальным отрядом в 1944 году как раз командир отряда гидрографических судов Балтийского флота Михаил Михайлович Драчев. Угу. Драчев, капитан первого ранга, очень известный в свое время моряк, к сожалению, о котором сейчас практически не найти материалов, а человек известный, вот папа его охарактеризовал так. Очень интересный, настоящий морской волчище, он чихает здорово. Вот на Балтийском флоте все знали, что Михаил Михайлович Драчев отличается тем, что у него был такой чих, который раздавался от полубака до юта корабля.
Я думал, что на все Балтийское море.
Вот, на все Балтийское море. Я покажу фотографии. Вот если от Сатурна у меня пока нет фотографий Сатурна, то фотографии «Сына моря» у меня есть благодаря хорошей книге, недавно изданной в Петербурге, касающейся флотов прибалтийских государств до войны.
Вообще о гидрографах и о гидрографии у нас очень мало, по-моему, литературы.
Ну, вот вы...
Может быть, наверное, в том числе и потому, что это где-то сродни спецслужбам, я бы сказал. Там много разведок.
Конечно, разведка задач. Берегов, разведка фарватеров – это все всегда секретная информация. И, скажем, без гидрографов невозможно тралить минные поля, например.
Ну, а у нас программа невозможна без короткого перерыва. Мы сейчас прервем нашу беседу с Владимиром Евгеньевичем Чуровым и буквально через минуту вернемся в программу «Цена победы».
Программа «Цена» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Мы продолжаем нашу программу, программу «Цена победы». Напомню, что в гостях у нас сегодня...
Итак, второй корабль.
Сейчас я еще представлю еще раз нашего гостя. Это представитель, глава ЦИК Центра избиркома Владимир Евгеньевич Чуров. Меня зовут Виталий Дымарский. И также напоминаю, что для нас, для связи с нами работает СМС. +7 985 970 45 45. На сайте радиостанции «Эхо Москвы» работает веб-трансляция. Там же, и, по-моему, еще и в других местах. местах можно найти сети Визор, где идет такая более объемная видеотрансляция нашей программы. И в начале программы я еще забыл назвать еще один канал связи с нами. Это известный Твиттер. Вот. Говорим мы о тайнах гидрографии, военной гидрографии, гидрографии времен Великой Отечественной войны. Владимир Евгеньевич, вы успели рассказать об одном несоветском корабле, ставшем советским. Вы еще обещали еще две истории.
Да, второй корабль, если бы не боевая деятельность второго корабля в конце войны, то не было бы...
Это «Сын моря».
Да, «Сын моря». Не было бы побед наших подводников в конце войны. Маринеско бы не сумел потопить транспорты самые большие.
Кстати говоря, в конце программы будет очередной портрет Тихона Дзитко, и там героем как раз является Маринеско.
Потому что «Сын моря», или, как он назывался на самом деле, «Мэри Поик», это эстонское имя, и оно сохранилось и в советском флоте. Угу. Построен он был в 1938 году, вступил в строй, как обстановочное судно.
Мэри Поик, это переводится как,
да,
«Сын,
как сын моря. Да, с эстонского Мэри Поик, это сын моря. А как обстановочное судно, то есть судно, которое ставило вехи на фарватерах, ведущих в Таллин. Я, кстати, все эти фарватеры знаю как свои пять пальцев. Мне в 80-е годы приходилось много там плавать, занимаясь моими научными исследованиями. Так что все фарватеры Таллинские, Новоталлинской бухты и всех прочих я знаю наизусть. Небольшое тоже судно. По своим очертаниям вот это судно, вот «Мэри Поик».
Давайте я покажу.
Пожалуйста. Оно напоминает китобойное судно или рыболовецкое судно. Грузоподъемностью 150 тонн. В отличие, но здесь не паровая машина, здесь экономичный шестицилиндровый дизель-мотор немецкий ФАМУ. Скорость 10 узлов, но видно, любой моряк скажет, посмотрев на эту фотографию, что это очень мореходное судно. С высоким полубаком. И чуть приподнятой кормой. Видите, такое очень... хорошее. 18 августа 1940 года, после присоединения Эстонии к Советскому Союзу, включен в состав Советского военно-морского флота. И был. Всю войну простоял в Кронштадте. И когда осенью 1944 года финны вышли из войны и стали, по сути, союзниками, потому что они воевали и на островах с немцами, и на севере. И главное, они передали, разрешили пользоваться нашим военным кораблям, прежде всего подводным лодкам, глубоководными шхерными фарватерами. Финский залив был перекрыт немцами во много рядов непроходимыми минными для подводных лодок и других кораблей минными полями и сетевыми заграждениями. И вот обойти их можно было только с севера, по финским шхерам. И вот для того, чтобы проводить корабли, для того, чтобы изучать фарватеры вот эти, описать, был создан специальный особый гидрографический отряд во главе с командиром отряда гидрографических судов капитаном первого ранга Михаилом Михайловичем Драчевым. Вот Михаил Михайлович Драчев на мостике Мэри Поика.
Вы знаете, да, только я
в декабре 1944 года.
Я бы хотел, чтобы вы мне ответили на один вопрос, или я не совсем правильно понял. Вы сказали, что этот «Сын моря» знаменитый, что он всю войну простоял в Кронштадте.
Да, да, он простоял в Кронштадте.
То есть у него что, не было никаких?
Нет, у него не было никаких задач. Тогда ведь весь наш флот был заперт в Кронштадте. Ага. Подводные лодки, если и выходили, то вы знаете, в 1943 году эти походы завершились катастрофой. Большинство подводных лодок погибло, выходивших, пытавшихся выйти, преодолеть минные заграждения. И, в общем, вот он, началась его деятельность вот с момента выхода финнов из войны, и дальше он ходил от Таллина до Абаландских шхер. В итоге появилось, кстати, описание Абаландских шхер, и вот его экипаж. Весь небольшой экипаж этого судна, это весь отряд. Вот здесь большое количество офицеров. пожалуйста. И вот в центре такой с усами капитан первого ранга – это Михаил Михайлович Драчев.
Хорошо.
Вот очень известный человек. Там много было известных людей, в том числе Яков Борисович Рубинович, капитан третьего ранга в то время. Это вот он здесь. Это тоже на борту Мерипойга.
Это, по-моему, вы мне рассказываете, что это с вашим отцом, да?
Да, это с моим отцом. А Яков Борисович Рубинович – это известнейший советский российский библиофил. После его смерти осталась библиотека военно-морская, 18 тысяч книг. Когда я к нему приходил за справкой, за советом, он мне говорил, вот на 10-й полке под потолком третья книжка слева, вот нужная тебе.
Но у него библиотека была такая...
18 тысяч книг,
да, я понимаю,
посвященных военно-морскому, да, военно-морская литература. Самая большая частная библиотека.
Где эта библиотека?
Частью она передана в Центральный военно-морской архив в Петербурге. Частично, к сожалению, она разошлась, как мне известно. Это мой отец на борту Мерипойга. То есть, таким образом, без этого Мерипойга все победы балтийцев, связанные вот с конца 44-го, начала 45-го годов. Дальше этот Мерипойг еще занимался очень интересными работами. Потом все гидрографы были брошены на разминирование. Огромное количество минных полей было на Балтике. А разминирование ведь как происходит? Сначала идут тральщики, а затем за ними идет гидрографическое судно и обвиховывает, то есть отмечает границы протраленного фарватера, да? Ставит уже навигационные знаки и так далее, и так далее, и так далее. Притом приходилось в годы войны, скажем, прямо вот несколько гидрографов погибло на Балтике в самом конце войны, обеспечивая секретные навигационные знаки, то есть зажигая их и попадая под обстрел вражеских самолетов, судов. Поэтому Мерипойг тоже служил в гидрографии до 60-х, даже, кажется, начала 70-х годов.
А построен когда?
Построен был в 1938 году.
А, то есть он относительно
заложен в 1937, да? Но да. В 1938 году вступил в строй, как эстонская, в Таллине.
И там же и строили.
Да, строился в Таллине, на верфи, в Таллине, на верфи морского порта Таллин. Ведь Таллин во время Первой мировой войны, Ревель, был на русские деньги, там были построены мощные судостроительные заводы, где строились эсминцы, закладывались современные подводные лодки. Были также и мастерские, которые строили рыболовецкие суда, портовые суда. То есть Ревель был крупным центром судостроения в Российской империи. Но перед его началом Первой мировой войны. Но вот третье судно, о котором я хочу рассказать, это самое знаменитое в истории мореплавания из трех вот этих вот кораблей, о которых я говорю, судно. История его страшно интересная. Заложен он был еще 26 февраля 1914 года на Королевской верфи в Данциге в качестве канонерской лодки для военно-морского флота Кайзеровской Германии. И, в общем, он должен был служить в Африке. То есть его строили как канонерскую лодку стационер для службы в колониях. Был такой корабль, «Илтис» назывался, хорошо приспособленный для этого несения такой службы, с большой автономностью, с не очень большой скоростью хода, но очень большая автономность. Но был спущен на воду в 15 году, но во время Первой мировой войны немцы его не стали достраивать. Колонии они лишились достаточно быстро, и стационеры им были не нужны, канонерки. После войны он был достроен.
Первой мировой войны.
Да. В 1924 году как спасательное и исследовательское судно. Это большой корабль, 1200 тонн водоизмещением, стандартным. Значит, полное, больше 1500 тонн.
У вас есть его изображение?
Да. И вот изначально он был вот таким. С полным парусным вооружением бригантины. Угу. Дополнительно. Пожалуйста. Вот, с полным парусным вооружением бригантины, то есть прямые паруса на передней мачте, косые на бизань-мачте.
Да-да-да.
Одно 88-миллиметровое скорострельное орудие, вот видно на баке. И самое интересное, да, это тоже пароход был изначально, две паровые машины мощностью 885 лошадиных сил и парусное вооружение бригантины. Максимальная скорость, парадный ход 11,5 узлов, примерно 20 км в час. Но главное, что на нем был установлен едва ли не первый в мире эхолокатор Дон для изучения глубины и рельефа дна. То есть первый эхолот.
Но это когда? Это вот сразу же, это... как он был построен, этим эхолотом, или потом его установили?
Так точно.
То есть 24-й год.
В начале 20-х годов. Во второй половине 20-х годов, когда началась вот его знаменитая... Он был, прославился экспедициями в Атлантике под руководством профессора доктора Альфреда Мерца. А командиром корабля был капитан первого ранга Фриц Шпис. И он первым проделал промеры, вот, ходил поперек Атлантики Южной, от Африки до побережья Южной Америки и обратно, и промерял рельеф дна. Это первые подобного рода работы. Ну, могу вам сказать, что в конце 50-х годов мой отец участвовал в таких же работах на экспедиционном судне «Ломоносов» в Северной Атлантике. Ну, если когда-нибудь у нас будет еще передача, тайн гидрографии останется еще очень много, в том числе и экспедиция Ломоносова. Вот. Во время Второй мировой войны его дополнительно немцы напичкали всей возможной аппаратурой. То есть огромное количество радиоаппаратуры было. Самый современный немецкий радиолокатор был установлен. Эхолокаторы, гидролокаторы, то есть эхолоты. Всё. И он использовался не просто как спасательное и штабное судно, но и как судно радиоэлектронной разведки. Угу. Он базировался на Норвегию и Данию. И в основном его задачей было следить за перемещениями кораблей союзников и северных конвоев. То есть дальность его радиопеленгатора была такой, что он мог вот это производить. И что интересно, когда он уже вошел в состав советского флота...
А когда произошло?
Это мы сейчас расскажем. Да. На всех обычных фотографиях радиолокационные антенны на нем старательно ретушировались. А вошел он в состав Советского флота в ноябре 1945 года по соглашению между союзниками. Был передан в
счет репараций, СССР,
да, в счет репараций. Переименован был в «Экватор» и использовался в качестве гидрографического судна. И одно из первых крупных плаваний – это с 20 июля по 15 сентября 1949 года это совершил плавание в Северную Атлантику до Гренландии, от Таллина до Мурманска. То есть он вышел из Таллина, вернулся в Мурманск. На его борту была большая группа слушателей гидрографического факультета Военно-морской академии и штурманских офицерских классов. И руководил вот этой экспедицией капитан первого ранга Владимир Аполлинарьевич Снежинский. Я хорошо его знал. Это многолетний начальник был на кафедры Военно-морской академии. Хорошо его знал. Он всегда отличался абсолютно снежной сединой. То есть у него не густая шевелюра.
Согласно фамилии.
Но абсолютно белая. Вот без малейшего черного или какого-то рыбового волоса. Вот и в советском флоте вот эта фотография уже выход его из Таллина. Видите, на переднем плане катер с советским военно-морским флотом. И вот видите, здесь на этой фотографии, это из моего личного архива, архива моего отца, здесь антенна современного тогда немецкого радиолокатора.
Это как раз то, что ретушировалось на официальных фотографиях.
Да. Ну, на официальных, неофициальных.
Ну, я имею в виду, да, на тех, на публичных.
Вот. К этому времени...
То есть уже никаких мачт парусных.
Да, ну, парусное вооружение было демонтировано еще в 1930 году. Паровая установка была заменена в 1934 году тоже на два экономичных дизеля фирмы МАН.
То есть нам он достался вот со всем оборудованием
И в то время это было
разведывательное.
Это в то время было самое оснащенное радиоэлектронным оборудованием судно советского военно-морского флота. Поэтому о нем ни в одной практически истории гидрографии вы никаких подробностей не узнаете. Вот фотография, как выглядело его плавание во льдах около берегов Гренландии. Это тоже фотография, которую наши с вами слушатели и зрители видят первый раз в жизни. То есть эта фотография нигде не публиковалась. Это фотография моего отца. Вот группа гидрографов, офицеров-гидрографов во главе с Нижинским. Снежинский в черном, в черной шинели и фуражке с белым верхом почему-то. Ну, может быть, другой не было.
Вот. Владимир Евгеньевич, такой вопрос. Сейчас мы покажем фотографию. Гидрографические судна, они... снабжались, оборудовались, безусловно, вооружением, да? Оружием.
Редко. То есть изначально гидрографическое...
Ну, хотя бы с целью защиты.
По конвенциям морским гидрографические суда относятся к особому классу судов, поэтому, как правило, на них не ставят вооружение. Ну, например, если там есть особые правила прохода проливами Босфора и Дарданеллы, есть особые правила прохода Суэцким каналом, Панамским каналом. Гидрографические суда в этом плане занимают промежуточное положение между гражданскими судами и военным, судами военно-морского флота. У них даже особенный флаг, как вы знаете.
Но все-таки в основном...
Но вот на «Метеоре» в германское
время... Чаще всего они все-таки подчиняются Министерству обороны. Или там,
да, гидрография подчиняется Министерству обороны. Скажем, вот на «Метеоре»...
Не только у нас, кстати.
88-миллиметровая пушка была установлена немцами изначально, то есть на экспедиционном судне. На «Сатурне», я уже рассказывал эту историю, «Сатурн» был изначально невооруженным, уже в составе Ладожской флотилии, потом его вооружение в конце войны составляло два крупнокалиберных зенитных пулемета ДШК, ДШК и счетверённую установку пулеметов «Максим».
Давайте уточним еще. Последнее вот это судно немецкое, да, «Метеор», да?
Да.
Это «Метеор» советское название.
«Метеор» – это немецкое название,
немецкое,
и советское. Как «Метеор» он
вот
вошел в историю
советским.
Океанографии мировой. А в советском флоте он получил название «Экватор».
А, «Экватор».
И говорят, что сейчас, по крайней мере, я в интернете это узнал и проверил у директора музея в Калининграде, в Калининградской области, вы знаете, есть великолепный музей исследования океана. Много судов, там «Витязь», там космонавт, кто-то из космонавтов еще стоит. Говорят, что сохранилась рубка «Метеора» «Экватора», которая сейчас используется как хранение газовых баллонов на причале.
А судьба самого?
Порезали на иголке. Но довольно
плотно
тоже. Тоже конец 60-х, начало 70-х годов. То есть гидрографические суда отличаются большой живучестью и прочностью. Вот хороший металл, хорошие, как правило, машины ставят. Но машины, я еще раз подчеркну, ставят экономичные. Либо вот дизеля, либо пароход. И когда, если мне доведется рассказывать здесь о рейсе Михаила Ломоносова, это 57-58-59 года, это участие в Международном геофизическом годе, во главе с академиком Шулейкиным экспедиция в Северную Атлантику, то вот Михаил Ломоносов, новый корабль сравнительно построен был перед этой экспедицией в ГДР, Но по предложению академика Шулейкина он был оборудован в качестве двигателя паровой машиной. Паровая машина позволяет очень плавно регулировать скорость.
Для более точных измерений.
Да, да. И она экономична, но я, наверное, первый, опять же, расскажу о том, что Михаил Ломоносов, прежде чем выйти в рейс, потерпел кораблекрушение. И известная в интернете есть фотография, где он с большим креном на правый борт пришвартован в Риге. Я расскажу историю появления этой фотографии и почему был снят капитан.
Ну, это Владимир Евгеньевич Чуров, писатель, глава Центра избиркома. И я бы сказал, что это уже тема, наверное, другой программы, уже не военной. Это уже история послевоенная. А что касается тайн военной гидрографии, о чем мы сегодня говорили, то спасибо вам за этот рассказ, потому что действительно страницы не то, что там, хотел сказать, малоизвестные, совершенно неизвестные. И вообще тема гидрографии. Мы там, правда, в одной из программ поднимали проблему, я помню, говорили о картах, да, военных картах, как они во время Второй мировой войны или во время Великой Отечественной войны. Но о гидрографии мы говорим первый раз, так что спасибо вам за этот рассказ. И еще я должен ответить одному из наших слушателей, Владу, который просит включить в план нашей программы тему Таллинского перехода. Влад, посмотрите, у нас программа уже идет 6-й год, посмотрите, у нас была эта программа, так что ее можно найти на сайте радиостанции.
А я рекомендую книги Платонова, капитана первого ранга, который выпустил несколько книг, посвященных трагедии Таллинского перехода.
Там много на эту тему есть и литература, и в том числе и наша программа. Еще раз спасибо Владимиру Чурову. Сейчас у нас будет портрет Тихона Дзитко. Он как раз рассказывает о Маринеско, знаменитом нашем подводнике, о котором сегодня Владимир Чуров упоминал. До встречи через неделю. Всего доброго.
Всего доброго. Великая Отечественная война – это, несомненно, не только величайший героизм, патриотизм и самоотверженность, но и величайшее мифотворчество, чего хотя бы стоит история одного Александра Матросова, подвиг которого хоть и привел к тем результатам, которые воспевались, но на деле подвигом по сути и не был, а был скорее трагической случайностью. Так и здесь Александр Маринеско и его атака века. 30 января 45-го Маринеско, будучи командиром подводной лодки С-13, отправил ко дну лайнер «Вильгельм Густлов», крупнейший по тоннажу теплоход, потопленный советскими подводниками и второй по числу жертв. Жертв, по разным оценкам, от 7 до 10 тысяч. Первоначальные утверждения серьезные. Крупнейший урон немецкому ВМФ, трехдневный траур, якобы объявленный в Германии за гибель корабля. Маринеско становится подводником номер один, а операция получает имя «Атака века». Подводник был представлен к званию Героя Советского Союза, но дальше представления дело не пошло. Звание он не получил, и Золотую Звезду заменили орденом Красного Знамени. Это неудивительно. Этот факт позволяет на фигуру Александра Маринеско взглянуть совсем по-другому. Бузатер, выпивоха, любитель гульнуть и покутить. Дисциплина для Александра Маринеско – это, судя по всему, нечто незнакомое. Водоизмещение судов, которые Маринеско, как он сам думал, отправлял ко дну, он завышал, а сами суда, как потом выяснялось, отнюдь не тонули. В октябре 41-го Маринеско исключили из кандидатов в члены ВКПБ за пьянство и организацию в дивизионе подводных лодок азартных карточных игр. А в конце 42-го, когда Маринеско было присвоено звание капитана третьего ранга, его снова приняли кандидатом в члены ВКПБ. В хорошей в целом боевой характеристике командир дивизиона отмечал, что его подчиненный на берегу склонен к частым выпивкам. Лодка «Маринеско» С-13 была в 45-м, по сути, единственной штрафной подлодкой советского флота. Ее командир должен был попасть под трибунал за самовольное оставление корабля в боевой обстановке, но как будто был прощен. Ну и, наконец, атака века. Подавляющее большинство погибших – беженцы. Пусть обозначений в виде Красного Креста на борту и не было, но осадок, что называется, остался.
Программа «Цена победы».
О стиле. Все и сразу. Привет всем, кто всегда готов помочь ближнему. Модные эксперты подвели итоги прошедшей недели моды в Нью-Йорке, отмечая ключевые тренды будущего сезона. Как пишет Интермода, осень-зима 2011-12 не принесет сколько-нибудь революционных тенденций. Самые яркие тренды с нью-йоркского подиума стали скорее продолжением тенденций, заявленных еще прошлой осенью и зимой. В их числе преобладание в осеннем гардеробе бархата и очередная волна заимствований мужского стиля. И мех, использованный дизайнерами не только для создания верхней одежды, но и для отделки предметов повседневного гардероба. Пожалуй, наиболее интересными тенденциями стали появление во многих дизайнерских коллекциях длинных, доходящих практически до пола, пальто и своеобразная попытка возродить элементы нью-лук за счет объемных юбок.
Оригинально.
Как и в сезоне осень-зима 2010-11, следующей осенью и зимой одним из наиболее актуальных материалов станет бархат. Одинаково хорошо подходящий и для дневного, и для вечернего гардероба. Роскошные вечерние бархатные платья пополнили многие коллекции. Трендом, вновь вернувшимся на подиум из прошлого сезона, стало заимствование мужского стиля. На этот раз воплотившееся в виде стильной интерпретации классического мужского смокинга. Блестящие ткани классических металлических оттенков и всех цветов радуги стали дополнением множества дизайнерских коллекций. В коллекции Marc Jacobs блеск золотистых блуз балансировали однотонные брюки с высокой талией. А на подиуме Diana von Furstenberg были представлены элегантные коктейльные платья с блестящими вставками.
Роскошно.
Одна из самых интересных и необычных тенденций с нью-йоркского подиума – пеплум в качестве силуэтной детали. Напоминая о силуэтах эпохи нью-лук, дизайнеры продемонстрировали на подиуме жакеты и юбки-карандаши за счет интересного кроя, добавлявшие немного объема бедрам. Сезон осень-зима 2011-12 ознаменовал возвращение на подиум одной из непременных основ женского гардероба – юбки-карандаша. В новом сезоне никогда не выходящая из моды классика стала еще интересней. Дизайнеры предлагают и модели из кожи, и юбки-карандаши с принтами, и модели с разрезами и необычными деталями.
Изящно.
Длине макси, актуальность которой не спадает на протяжении вот уже нескольких сезонов, нью-йоркские дизайнеры добавили немного пикантности за счет высоких, обнажающих бедро разрезов. Изысканные вечерние коктейльные платья с соблазнительными разрезами пополнили коллекции большинства крупнейших модных брендов США. А элегантные длинные пальто, доходящие почти до пола, стали основой осенне-зимнего гардероба во многих коллекциях американских модных брендов. Такие пальто гармонично выглядят в сочетании и с трендовыми платьями, юбками макси, и с свободными брюками с высокой талией.
Престижно!
В новой коллекции американских дизайнеров вновь вернулся мех, не только в качестве материала для верхней одежды, но и в качестве детали отделки. Дизайнеры продемонстрировали на подиуме практически все предметы женского гардероба из меха. От шуб и пальто с меховой отделкой до юбок, жакетов и даже аксессуаров. А в качестве альтернативы традиционным осенним пальто и тренчам американские дизайнеры предложили накидки и пончо самой разной длины, цвета и стилей.
Роскошно!
И в заключение, сеть ресторанов вьетнамской кухни Viet Cafe приглашает ценителей Азии попробовать настоящую вьетнамскую кухню. Ароматнейший суп фо, золотистые блинчики немы и паровые бань куон. Лучшие традиции вьетнамской кухни, не выезжая из центра Москвы. Метро Октябрьская, улица Большая Якиманка, дом 31. Телефон 499-230-1853. Ну что ж, я, Татьяна Рямзина, пошла знакомиться с тенденциями.